Папино радио в Донецке на 107.6 FM.
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели.
Иногда лучше промолчать.
Собеседник.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В студии Папиного радио Алла Емельянова. И сегодняшний наш собеседник, вернее, собеседница, помощник режиссера Донбасс-оперы Наталья Ширяева. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Очень приятно, что вы нашли время, пришли к нам. Вот в конце ноября в Донбасс-опере состоялась премьера спектакля «Кто вы, Пушкин?». Идейным вдохновителем, сценаристом и постановщиком этого спектакля явились вы, Наталья Ширяева. Почему Пушкин?
Почему Пушкин?
Почему Пушкин?
Ну, тема довольно-таки интересная. Не забываем о том, что в этом году 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И в Донецкой Народной Республике празднуется год русского языка.
И о чем вот этот спектакль?
О чем спектакль?
Ну, так, чтобы вот можно было сказать, ну, двумя-тремя словами. Вот можно об этом сказать? Что вот этот спектакль о жизни Пушкина, ну, предположим.
Мы можем сказать о том, что он о жизни Пушкина, но той жизни, которую люди многие не знают, это служба в Министерстве иностранных дел.
Ух ты! То бишь он был все-таки госслужащим. Прежде всего.
Естественно.
Ну, в те времена это прежде всего. Вы являетесь и сценаристом этого спектакля. И вот скажите, пожалуйста, как родилась вообще идея поставить вот именно вот такой спектакль?
Идея пришла неожиданно. Ну, на самом деле, как идеи приходят. Они приходят неожиданно.
Ночью?
Нет, не ночью, не ночью. Это все, оно витало. И получается, Пушкин, 220 лет. Это же замечательно, это великолепно. Но не хотелось, чтобы Пушкин был стихи. Его
ну,
мы знаем.
Обычно,
да, как обычно. Это,
представляют.
Ну, как бы, если сказать так грубо, конечно, не обижая других людей, это как бы штампы идут. Определенные, которые выработались за много-много десятилетий по отношению к Александру Сергеевичу. И хотелось Пушкина показать с другой стороны. У него ведь была жизнь обыкновенного человека. И его жизнь влияла на его творчество. Потому как, если мы возьмем любое произведение его, ну, определенного периода, и проанализируем, что происходило в его жизни, конечно, мы многого не знаем, потому что до сих пор, на самом деле, большая часть материала, она засекречена по Пушкину. То есть не только по Пушкину, а вообще те процессы, они еще засекречены. Поэтому,
то есть это настолько глубоко вот лежит в истории, да?
Конечно,
что
конечно.
Просто мы даже многого не знаем. Нам не рассказывали, во всяком случае, во время уроков истории и литературы той же.
На самом деле, да. Почему? Потому как нам преподносят Пушкина, во-первых, не забываем о том, что та же школа, тот же университет, они должны охватить общий объем о Пушкине. Это если и на историческом факультете в университете, это допустимо, как бы изучение. Ну-ка, очень жаль, что как бы
несколько разорван процесс, да, получается.
Да,
Пушкин
да.
Только литература.
Только литература,
а
да.
Вот,
а ведь другая жизнь
как
была.
Как деятеля
и
государственного,
его,
мы его не знаем.
Да, потому что, смотрите, допустим, 28-29 год, его вторая поездка на Кавказ. Были написаны как бы заметки о секте езидов, то есть это курды. Это вопрос сейчас, допустим, та же Сирия, если мы сопоставим. Конечно, конечно, из глубины. Это русско-персидская война. Она сейчас, вообще материал по этой русско-персидской войне поднимается, потому что, не забываем, там много процессов было завязано, много стран было завязано на этом. И Пушкин был как бы тоже причастен к этому, то есть он был там. Он непосредственно был там, потому что у него есть произведение, которое он написал через 5 лет после того, как был во второй своей поездке на Кавказ. Это «Путешествие в Арзрум». Он только через 5 лет написал. Почему? Потому что во Франции вышла книга, где он был упомянут, как вот русские не могут не могут нормально воевать, привлекают на свою сторону поэта. Поэтому. И он был упомянут там. И не забываем о том, что Александр Сергеевич досконально владел французским языком. У него гувернёр был французский граф.
Ну, надо сказать, что в то время вообще французский язык был.
Это первый,
даже
его первый
основным.
Язык. Да, а потом он начал изучать второй русский язык. Потому что, как уже было сказано, там упоминается в спектакле, что в 1810 году вышел указ об обязательном использовании русского языка в образовании. Обязательно. То есть до этого его не было, русского языка,
да,
как такового.
Какие угодно, только не русский.
И фактически Пушкин — это основоположник классического русского языка, потому как не забываем о том, что есть старый русский язык, где присутствуют церковнославянские...
И обороты, если
обороты, да-да-да. И поэтому он вычищался от как раз общества. Ой, господи, сейчас...
Вы не волнуйтесь. Вы хотите все сразу охватить.
Да-да-да, как бы тематика очень интересная, да. Получается, он состоял в обществе, которое занималось непосредственно, в него входили, и Жуковский входил. И то есть многие литераторы, многие военные, дипломаты, которым был не безразличен русский язык, которые делали попытки для того, чтобы его не обезличить, а ярче сделать.
Вот, учитывая, что вы сейчас мне все рассказали, вы глубоко копнули материал. И скажите, как долго вы писали сценарий?
Если взять от начала самой, как идея была сформирована, то есть от все щелкнуло, все, я начинаю это делать, эта тема будет интересна, то могу вам честно признаться, это где-то на протяжении года.
То есть в течение года вы писали только сценарий?
Не сам сценарий, нет. Сценарий пишется, его можно и за буквально за короткий период времени написать. К сценарию идет большое количество информации.
Вот приходилось собирали.
Собирательная информация, да.
Ясно. А помогал кто-нибудь в этом?
Нет, ну как, для того, чтобы собрать информацию, конечно же, нет. То есть это все, это начинались походы, помимо того, что походы в библиотеке, есть ли там наличие этого материала. Нет, все, это интернет, то есть грамотное использование интернета, грамотное просто. Когда ты поднимаешь один источник, ага, у меня есть информация, и всплывает фамилия, давай по этой фамилии искать. То есть копаешь глубже. На самом деле очень колоссально большая работа.
Вот в спектакле присутствует декламация. Это необычный спектакль. Присутствует декламация, кто-то читает. Как вы сами определяете жанр вот этого спектакля?
Вы знаете, если сейчас проанализировать, он подавался как литературно-музыкальный спектакль.
Угу. Литературно-музыкальный.
Музыкальный спектакль. Мы можем, так вот можно сказать, что он идет на стыке. Все, если мы возьмем по жанровости, он вообще идет на стыке жанров. Потому что есть декламация, это раз. Есть оперные сцены, это два, то есть это уже опера здесь присутствует. Есть шумовое оформление, то есть это шумовое оформление, оно больше присуще и вообще и подача этой информации как драматическим спектаклем, и еще присуще документальным фильмам. То есть здесь уже и как бы и частично кинематограф уже зашел. Получается такой
эксклюзив, можно сказать.
Эксклюзив на стыке жанров, если так.
Ну, это все-таки оперный театр, да? И какое было музыкальное наполнение? Имеется в виду, какие произведения были задействованы?
Произведения были задействованы непосредственно.
Ну и, наверное, имели отношение к Пушкину.
Конечно, это основа — Александр Сергеевич Пушкин. То есть это Борис Годунов,
Борис
драма
Годунов.
Его, Борис Годунов, «Пиковая дама», Евгений Онегин. Это, то есть, романсы непосредственно, которые были написаны Пушкиным, «Не пой, красавица». И непосредственно музыкальное тоже оформление было оформлено так, чтобы, конечно, можно разделить его на две части. Это современники Пушкина, это Михаил Глинка.
Глинка, и там и Руслан и Людмила, да?
Там был вот как раз и Руслан и Людмила, первая поэма Пушкина. Вот как раз Руслан и Людмила есть. Но это современник. И романс, он был оформлением как бы шумовым-то, не шумовым, а фоновым оформлением музыкальным. Это «Я помню чудное мгновение», самое знаменитое такое, как в спектакле идет самое знаменитое посвящение.
А вот сюжетная линия какова?
Сюжетная линия, она выстраивается от начала, то есть не с момента рождения, нет, а непосредственно с лицейских годов Пушкина, то есть когда началось формирование Александра Сергеевича
как личности,
как личности, как литератора, как государственного деятеля. И вот она шла до момента его убийства.
То есть до дуэли?
Да, до дуэли. Не до дуэли, а уже непосредственно до его смерти.
До его смерти.
До его смерти, да.
Ну, в выборе сюжета вы опирались на какие-то исторические факты. Вы уже немножко рассказали об этом. Ну, а вот конкретно, вот были какие-то такие исторические факты? Вот там служба в Кишиневе или там где-то еще?
Исторические факты, вот, допустим, служба в Кишиневе. Сейчас, допустим, для историков, там, ну, я же говорю, Александр Сергеевич, он такая личность интересная, гениальная, интересная и загадочная. Почему? Да. Потому что очень много белых пятен, таких и белых, и темных.
Возможно, даже не наше поколение о них узнают когда-нибудь. Ведь есть же срок.
Да,
а может быть и без срока давности.
А может и без срока давности. Ну, даст Бог, узнаем все. Даст Бог. Ну, если взять, вот, допустим, Кишинев, у него есть момент, когда он отправляется. Тоже так его описали, как бы кишиневский период, это эти кабаки, это
разгул,
разгул, да, и бестолковое времяпровождение. Но есть момент, когда у него есть записки, и эти, во-первых, когда информация под, как бы по Пушкину подбирается, нужно читать не только его переписку и переписку с его родственниками, либо друзьями, знакомыми. Нет, нужно читать еще непосредственно переписку по его начальникам. Там же шла, это же ведь государственная переписка.
Конечно, он же
работал в
МИДе.
Это задание, да, это задание определенное. Так вот, по Кишиневу есть информация, что он в Измаил отправлялся с заданием, определенными заданиями, то есть ему давали. Это один момент. В Одессе тоже такое времяпровождение. Вторая вот поездка на Кавказ – это тоже определенный ряд заданий. Почему? Потому как все-таки не забываем о том, что он еще на тот момент еще не служил, но был приписан к канцеляриям. А канцелярии, если так рассмотреть, канцелярия Бенкендорфа, это у нас идет вот военно-политический
разведка.
Эти все Бенкендорф, Дибич, те, которые непосредственно были генералами и руководителями подразделений и, ну, как бы, и тому подобное. А тот же граф Нисельроде, который руководил МИДом, у него тоже была канцелярия. Это разведка, все разведки.
А вот вы обратились к вот такой теме. Это ваш личный интерес вот к политике? Вот как Пушкин как политик. Тут он показан вот именно таким образом.
Ну,
или это вот веяние времени, или что?
Вы знаете, наверное, скорее всего, здесь два факта. И веяние времени, и личный интерес. Почему? Потому как все-таки ну, интересно.
Или, может быть, время просто пришло
это
показать.
Это время пришло его показать, потому как много спектаклей, много, ну, как бы, возьмем до этого показа, как бы, Пушкин в Министерстве иностранных дел, много о нем рассказывалось все-таки как о литераторе, и о его жизни, о его непосредственно этой дуэли. На почве, якобы на почве треугольника,
ну, да,
там, любовного
нам
треугольника.
Представляли,
да,
это,
да,
так,
да,
во всяком случае. Да. А вот скажите, спектакль был представлен не на основной сцене, а в театральной гостиной.
Да, это малый формат.
Малый формат. Ну, то есть такой кулуарный спектакль, да? Вот. Возможно, это как-то связано, вот политические события, они все тоже готовятся кулуарно. Вот так, то есть не на показ всеобщей публики, так сказать. Это как-то связано?
Можно сказать и так, немножечко.
Ну,
и
вот такой ракурс.
Такой ракурс. Ну, возьмем, что у нас в театре была открыта театральная гостиная, и где представляются как бы основа этой театральной гостиной — уникальные спектакли. В каком плане уникальные? То есть те, которые спектакли, которые редко исполняются где, потому как, смотрите, первый спектакль был «Аптекарь Йозефа Гайдна». Если вы возьмете, просмотрите информацию, то он только, по-моему, в это, ну, на сегодняшний момент он идет только в Шотландском королевском театре Гайдн. Потом «Медведь Ходоша» был поставлен, следующий спектакль. Это уже опера-шутка уже современного композитора. То есть такие спектакли, которые редко где
не
идут.
Масштабные.
Не масштабные, редко где идут, но имеют свою уникальную историю. И создание, как бы, и вообще уникальную историю непосредственно звучания в мировую, как бы так возьмем. Пушкин, «Кто вы, Пушкин?», как спектакль, можно к этому тоже отнести, к уникальному такому камерному.
Это как эксперимент даже, наверное.
Это эксперимент был. На самом деле это эксперимент. Почему? Потому как все-таки тематика специфическая.
Да, и очень глубокая.
Глубокая, специфическая. И требует определенного напряжения и как и у зрителя, так и у исполнителей непосредственно. И поэтому хотелось создать вот такую вот камерность, чтобы зритель понял и захотел. Все-таки цель была какая? Чтобы зритель узнал определенную информацию, только частично, потому что ведь за полтора часа невозможно все рассказать.
Ну да, и в такой форме.
И в такой форме. И хотела, чтобы зритель, выйдя после спектакля уже на улицу, выйдя из театра, захотел по новой пересмотреть свое отношение к творчеству.
И, может
Пушкина,
быть, даже там и пойти и узнать чего-то о нем,
да,
о самом,
да,
о Пушкине.
Да, да, да.
А кто был задействован в спектакле?
Задействованы в постановке непосредственно солисты, балет, а также, назовем его такой, небольшой камерный оркестр, трио. То есть фортепиано, скрипка и виолончель.
И виолончель. Ага, вот такая классическая трио, я бы сказала. И как, скажите, вот балетные номера, вот оно же представляется всегда, это сцена большая, большая, это нужен сцена. Размах, разбег, прыжок, фуэте и все остальное. Здесь как это было?
Здесь было вообще подача информации именно для балета. Условия, небольшая сцена,
да, вот.
Очень маленького размера сцена, и это все так выстраивалось, все вот эти вот, благодаря постановке Мирослава Горобовского, угу. Это, он сделал невозможное, он сделал в этом маленьком формате, были поставлены три балетных номера. А основной из них — это танец чиновников. То есть,
вот так даже.
Да.
А что, они там просто шагали?
Нет, что вы, у них были действия, они задействованы были. Основа была, то есть, когда ставилась задача, мы должны показать Петербург. Петербург чиновников. Петербург, mm-hmm. Потому что на момент, когда Пушкин жил в Петербурге, там проживало жителей 400 тысяч, ну там чуть больше, ну, 400 да, да, тысяч, да. И фактически каждый шестой — это чиновник.
Ну и вот я увидела, что в спектакле, в перечне героев и персонажей, да, присутствуют города. Вот написано «Петербург», «Одесса». Это как просто город как персонаж?
Нет, это не город-персонаж, это... Мы возьмем, разделим этот спектакль на две части, угу. Где присутствует окружение Пушкина.
Ага.
Вот как раз это Одесса вот и Петербург, которые непосредственно оформляют жизнь Пушкина.
Его мировоззрение,
наверное. Его мировоззрение, его окружение. Угу. И литературные персонажи, его литературные
вот
персонажи.
Тот период, когда он в творчестве, да, вот именно в Петербурге там что-то происходит, и рождается что-то потом.
Да.
И потом Одесса, и точно
Одесса,
так
и
же.
И точно так же, да, точно так же.
Вот,
то есть, получается,
разъяснили.
Благодаря тому, что был показан, допустим, Петербург, и идет перечень номеров, которые происходили и формировали мировоззрение Пушкина в самом Петербурге.
Угу.
Одесса, в самой Одессе непосредственно. То есть это графиня Волконская, граф, угу. Не Волконская, простите, Воронцовой. Графиня Воронцова, граф Воронцов, то есть это окружение Пушкина непосредственно, которое стало для него как бы судьбоносным, угу. И с одной стороны трагическим и судьбоносным.
Одновременно, да?
Одновременно, да.
Ну, наверное, это синоним для многих, во всяком случае. Для него так точно. А вот еще хотела спросить, а легко было работать с артистами? Ну, это ведь такой эксперимент, это новое что-то. Как они это восприняли вообще, сами артисты, вот, которые были задействованы в спектакле?
Для них было...
Тяжело было вот им воспринимать вот такой материал?
Материал, вы
это
знаете...
все-таки не опера в классическом ее понимании.
Ну, не забываем о том, что у нас солисты, все-таки большинство как бы произведений, оно входит в их репертуар, угу. Непосредственно. В репертуаре театра есть «Пиковая дама», есть Евгений Онегин, то есть есть масштабные произведения. И
вот как из того масштаба, вот в такой камерный.
В камерный масштаб. И непосредственно не забываем о том, что Пушкин все-таки написал такие как бы знаковые для него. Евгений Онегин. Это знаковое. Он показал действительно общество полностью, как бы дал расшифровку общества Петербурга.
На тот момент
на
времени.
Тот момент, да, на тот момент времени. Если мы посмотрим, это вообще как бы биографический и в то же время бытовой роман. Почему? Потому что он до мельчайших подробностей, он даже и по поводу еды написал там, и по поводу перемещения.
Картина полная.
Полная картина. Картина, если мы возьмем, более детально прочтем Евгения Онегина, мы узнаем, как одевались люди, как они разговаривали, mm-hmm. как они себя вели, и все-все-все. То есть это фактически идет как бы Библия XIX века, если так вот мы возьмем, не касаясь, я не беру религиозно, нет.
Я поняла.
Это Библия, это расшифровка общества XIX века, общества пушкинского общества, расшифровка идет. Ну и получается, вернемся к тому, что с чего мы начали. о том, что какие произведения были использованы, и непосредственно участие солистов. И, как я уже говорю, большинство произведений, оно входит в репертуар наших солистов, оно входит, и они бы хотели бы это исполнить. Вот, допустим, Борис Годунов в театре не идет опера «Борис Годунов», но там замечательные просто есть сцены, замечательные арии. И вот одна из них — это ария Марины Мнишек и сцена с иезуитом Рангони. Вот такой масштаб. Допустим, ария Руслана. Руслана Людмила не идет на
да,
сцене.
О поле-поле, вот это было там, по-моему, очень проникновенная. Надо сказать, что в свете сегодняшних событий она очень так легла. Эта ария, честно говоря, у меня прям мурашки по коже, когда вот запел, кто солист, кто исполнял.
Максим Алексейчук.
Алексейчук.
Была также задействована ария из оперы «Алекка». Потрясающая музыка, потрясающая. Большое спасибо Александру Климову за ее исполнение.
Вот, мы узнали еще, Александр Климов исполнял, да, а кто-то из солистов балета именно, или просто это был кардебалет?
Это был кардебалет. Угу.
То есть таких сольных партий не было?
Нет, у нас сольных партий не было. Да, у нас был танец, когда идет представление, первое знакомство Пушкина с Натальей Гончаровой. Да, там как бы был, назовем его сольным таким номером. Но он был небольшой буквально, чисто как бы информативно-иллюстративный.
Ага. Ну вот все-таки театральная гостиная — это небольшое помещение желающих. Вместил всех?
Всех. Ну, кто хотел.
Тебе попали все, да? То есть места были заняты полностью. И как реагировала? Вот как, какова была отдача? Ведь спектакль — это всегда обмен энергетический какой-то между артистами и зрителями. Состоялся?
Состоялся, могу честно признаться, состоялся. Очень приятно, что зритель воспринял довольно-таки дружелюбно этот спектакль. То есть не было такого агрессивного настроя, потому как все-таки это эксперимент. Как,
да, и публика
как...
очень близко.
Публика близко.
Там глаза в глаза буквально.
Это один момент. Это ставит, повышает, как бы поднимает планку к серьезности мероприятия, потому как для большой сцены все-таки зрителя разделяет оркестровая яма.
Да, да, да.
Какой-то есть граница определенная. Здесь этой границы не было. То есть она сразу, то есть задействован даже вообще в шаге от зрителя работает артист. В шаге.
А вот в образе Пушкина здесь предстал молодой, я бы сказала, артист еще, Григорий Шафер, да? Шафер?
Шафир.
Шафир. Он уже участвовал в одном из спектаклей, тоже по Евгению Онегину, и он тоже выступал в роли Пушкина. Это была его, по-моему, первая роль такая, вот такого рода. А теперь он читал прозу. И мне кажется, он здесь уже был более гармоничен, на ваш взгляд.
Ну, во-первых, не забываем о том, что идет шла определенная подготовка и определенная концепция у спектакля есть. Замысел ввести Пушкина нет, не надо. Почему? Потому как, ну, Александр Сергеевич, мы рассказываем об Александре Сергеевиче, мы показываем.
Он как бы выступал в роли автора. Ну и в то же время просматривался образ как-то. Вот во время прочтение писем, там, каких-то воспоминаний современников Пушкина. Вот,
Пушкин присутствовал.
Создавался образ.
Да, создавался образ, Пушкин присутствовал, но Пушкина не было на сцене. Был Григорий Шафир, рассказчик. У него даже есть, как бы, если мы назовем его... персонаж — это автор.
От автора. Ясно. Он представлял просто как бы образ Пушкина. Создавал.
Он создавал образ. Он автор, который написал книгу о Пушкине.
Ага, вот так вот.
Вот так, если возьмем.
И кто из современников писал, был задействован, скажем так, в образе этого
иллюстративном
Пушкина? Кто иллюстрировал вот самого автора?
Современники... В первую очередь, это император Николай I. То есть там и звучали как раз на протяжении спектакля идут личные высказывания Пушкина, то есть выдержки из его переписки, идет высказывание, личное высказывание Николая I, и переписка шла Николая I. рассказывалось о, как бы, ну, как бы, возьмем, шло повествование от определенных лиц, исторические лица, и упоминание этих исторических лиц. Это Карл Нисельроде, это Миттерних, это Александр, опять же, император Александр I, потому что Пушкин, если мы так возьмем, Пушкин это как бы... Пушкин трех императоров.
Да-да-да.
Он родился во времена Павла I. Его лицейские годы и первые годы службы — это Александр I, и дальнейшая его жизнь и до смерти — это Николай I. То есть Пушкин жил во времена трех императоров.
Такая масштабная личность все-таки.
Масштабно гениальная личность.
Да, не зря мы вспоминаем, и уже 220 лет, а он не забыт. И я не думаю, что это вообще возможно.
Он не будет забыт, и в дальнейшем его произведения будут еще расшифровываться. Потому что если мы грамотно проанализируем и посмотрим, с кем он общался, вел общение, то мы по-новому совершенно посмотрим на его произведения. У него был друг Павел Шиллинг. Он был криптографом, тот человек, который создавал шифры для агентурной сети. И для него, то есть не для него, а как бы ему такое негласное посвящение. Это сказка «Золотой петушок».
Вот и пожалуйста.
А вот теперь просто проанализировать сказку, о чем эта сказка. Эта сказка идет как раз о шифровании.
Да, там сплошные знаки, коды, образы, коды. Да, все верно, все верно. Ну вот прошла премьера, и есть уже какие-то отзывы? Это только первый спектакль, насколько я понимаю.
Два спектакля.
Ну, имеется в виду премьера как таковая.
Как таковая.
Вот два раза. И будем надеяться, что он все-таки останется в репертуаре театра, этот спектакль, даже вот в таком камерном виде.
Вы знаете,
как вы чувствуете вот это?
Вы знаете, по отзыву и по реакции зрителя уже, потому как первый все-таки спектакль, он немножечко в напряжении держал, как зритель отреагирует. Второй спектакль уже показал, что зритель
готов воспринимать
эту информацию. Зритель подготовлен уже к этой информации. То есть ему нужна эта информация. Поэтому все-таки надеюсь, что в дальнейшем он останется в репертуаре, и он будет еще нужен для зрителя.
Ну, а вы сами, как постановщик, может быть, как режиссер, что-то еще такое? Это я как бы вот наперед забегая, хотелось бы выяснить, будете еще что-нибудь вот подобного рода спектакли ставить?
Вы имеете как вот, да, как вот Пушкин, вот, да?
Как такой? Пушкин, да, вот такого вот рода спектакля, такого жанра, может быть, уже.
Ну, пока что на сегодняшний момент не предполагается, потому что все-таки вот Пушкин буквально недавно прошел, а это все-таки требует определенной волны, определенной как бы задачи, специфические задачи. Поэтому сейчас на данный момент такого плана нет. Пока что Пушкин остается единственным,
уникальным таким спектаклем. Да. Ну, может быть. Еще чем-нибудь заинтересуетесь,
да,
и точно так же случайно придет в голову идея поставить что-нибудь еще. Ну и расскажите, что нас ждет в ближайший месяц в театре Донбасс-опера?
В ближайший месяц, 6 декабря, у нас в театральной гостиной будет представлена...
Опять же, в театральной гостиной, да?
Кофейная кантата Иоганна Себастьяна Баха. 13 числа, это уже большая сцена, будет представлена опера Пьетро Маскани «Сельская честь». Будет представлена 14 числа оперета «Мистер Икс» и 15 числа два спектакля в 11 часов. Это «Стойкий оловянный солдатик»,
это
детская
для детей,
сказка. И в 15 часов будет представлена опера Римского-Корсакова «Царская невеста».
И «Царская невеста». Прекрасно. Я надеюсь, что наши слушатели поняли, куда нужно направить свои мысли и где можно провести прекрасное время. Используй и получить массу приятных минут. Ну, вам спасибо большое, Наталья. Вы у нас впервые. Это ваш дебют и на радио состоялся. Я вас поздравляю.
Спасибо большое, спасибо.
Я надеюсь, что спектакль прочно войдет в репертуар театра и останется там, закрепится. А вам творческих успехов, новых замечательных постановок и удачи во всех творческих начинаниях.
Огромное спасибо.
В программе «Собеседник» сегодня принимала участие сценарист, режиссер-постановщик спектакля «Кто вы, Пушкин?» и помощник режиссера Донецкого театра оперы и балета имени Соловьяненко Наталья Ширяева. В студии работала Алла Емельянова. Всем мира и до встречи в эфире «Папиного радио».
«Папино радио» в Донецке на 107.6 FM.
«Собеседник»